В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну ТЭОС. И сегодня у нас передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог нам позвонить и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Но, конечно, эффективнее нам присылать вопросы через многочисленные каналы связи, которые у нас есть. У нас сейчас некоторые затруднения с телефона. Лучше слать, конечно, на наш Viber и WhatsApp. Это номер 977-850-09-96. 977-850-09-96. И также можно присылать нам ваши вопросы через наш сайт radio.theos.ru. Theos.ru, и вот там вы можете просто зайти и там присылать вопросы. И также вы можете присылать вопросы через ту трансляцию, которая есть в Фейсбуке. Там в Фейсбуке, на сайте Сергея Худеев, там ведется трансляция, можно тоже с ней ознакомиться. Итак, у нас есть вопрос от Вовы. Здравствуйте, когда вы говорите, что сотворил Бог, то кого вы имеете в виду из трех, которые в рамках Троицы? Например, когда мы говорим, что человек изобрел космический корабль или велосипед, я тут точно ни при чем, а только пользователь. Вопрос. Кто-то вот один, кто дал быть всему, если, конечно, вы разделяете верование детей Авраама. Троица является творцом всего, и это в Библии мы можем найти, например, говорится о том, что Бог все сотворил, и говорится о том, что Иисус Христос все сотворил. Мы находим, например, у святого апостола Павла в послании к Колоссянам, он говорит, что престол ли, господство ли, власть ли, сила ли, все им и для него создано, и им все стоит, то есть Иисусом Христом. Библия говорит об Иисусе Христе как о Творце. Или, например, мы можем взглянуть на послание к евреям, и там говорится «О Сыне престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего», и далее «Вначале ты, Господи», и речь идет все это о Сыне Божьем, «Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих, они исчезнут, а ты пребываешь, но ты тот же, и лета твои не кончатся». То есть Иисус Христос, Сын Божий, является Творцом неба и земли, согласно Священному Писанию Нового Завета, и мы просто это принимаем как свидетельство Писания. Но в деле творения участвует вся Троица, конечно. Про человека можно сказать, что вот этот автор книжки, а этот нет, этот плагиатор, он нехороший человек. Мы не можем таким образом разделять действия Троицы. Бог всегда действует как Троица. Я напомню, можно нам посылать сообщение через Viber и WhatsApp 977-850-09-96. 977-850-09-96. Пришел еще один вопрос. Если священнослужители делят власть и влияние точно так же, как и мирские политики, то какие у нас основания считать, что они ближе к Богу? Это спрашивает Михаил. Вы знаете, тут нужно различать служение человека и его личные достоинства. Вот посол какой-то державы в государстве, он может быть недостойным человеком. Он может быть, там, не знаю, пьяницей и вообще какой-то нехороший человек. Но он является послом своей державы. Его статус как посла, его деятельность как посла, она определяется не тем, что он хороший человек, она определяется не его личными достоинствами. Конечно, для державы плохо, если посол недостойный. Но миссия посла все-таки передавать вам какие-то сообщения от его государя. И если вам этот посол передает что-то, то он передает и не от себя, он передает это от государя своего. И поэтому, как это уже давно было решено в церкви, на деятельность, на действенность, собственно, таинств, личные грехи или достоинства священнослужители не оказывают влияния. В свое время был такой донатистский раскол, там ситуация была такая, во время языческих гонений часть христиан, мирян и священников и епископов согласились под давлением гонителей выдать христианские священные книги, которые потом были язычниками уничтожены. И возникла такая группа ревнителей, которые сказали, что теперь все, теперь они отреклись, теперь они уже не христиане, теперь нельзя с ними иметь дело, теперь уже все их там рукоположения недействительны, надо выбрать себе такую чистую иерархию, которая не запятнана вот этим актом капитуляции, и с ними дело только. И церковь отвергла эту позицию. Церковь сказала, что личные грехи, личные недостоинства священников или иерархов церкви, они не разрушают действенности таинств, они не разрушают, скажем так, Бог не лишит ничего прихожанина за грехи священника или епископа. То есть то, что вы там приходите в храм, там приступаете к причастию, это между вами и Господом Богом. Это вы не можете быть лишены благодати Божией из-за грехов другого человека, там, в том числе из-за грехов иерарха. Так, вот еще пришло несколько сообщений. Иоанн спрашивает, имеет ли Божие прощение предел? Лично у меня такая проблема. Грешу одним и тем же грехом, каюсь, обещаю, что больше так делать не буду, но вновь падаю, после чего появляется депрессия и мысли о том, что Бог не простит. Нет, если вы каетесь, то Божие прощение не имеет предела. И надо понимать, что прощение приобретено для нас крестной смертью Спасителя. Каков бы ни был ваш грех, крестная смерть Спасителя больше. Как говорил святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил больше, намного больше, чем мы были должны, настолько больше, насколько море несравненно больше в сравнении с малой каплей. То есть крестная жертва Христа искупает все грехи, как говорит апостол Иоанн, кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Так говорит Слово Божие. И там нет мелкого шрифта. Знаете, вот иногда в договорах какие-то не очень честные люди, они такой добавляют мелкий шрифт. Там, не знаю, мы вам дадим 100 тысяч миллионов, там вот ровно после дождичка в четверг там написано мелким шрифтом. Там в итоге вам ничего не дадут. Вот в Слове Божьем там нет мелкого шрифта. Там сказано прямым текстом, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И там не сказано, что если вы исповедуете грехи, там вот есть лимит, там вот вы 100 раз исповедовали этот грех, а на 101 раз уже все, там иди отсюда, вот мы тебе больше там не будешь прощен. Нет, это обетование прощения, оно существует, оно не меняется. И более того, само прощение означает, что предыдущие ваши падения не идут в зачет. Бог не помнит о ваших прошлых грехах. Знаете, это вот как у людей такое может быть, что люди ведут учет. Вот они там простили, да, ну, простили, но вот в следующий раз тебе все вспомнят. А вот в следующий раз скажут, что ты уже все, уже там исчерпал ресурс. У Бога не так. Бог не вспомнит прежних грехов. Как говорится в Псалме, там пророк Давид говорит, «Блажен, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть ваши прошлые грехи, которые вы исповедовали, прощены, вы начали с чистого листа. вы упали опять, вы исповедали этот грех, вы опять начали с чистого листа. И очень важно, что если вас это беспокоит, если вы этим удручены, если вы огорчены тем, что вы делаете то, что не угодно Богу, это очень хороший духовный признак. Это признак того, что с вами все очень хорошо и в порядке. На самом-то деле вам нет причин никакой унывать. Потому что человек, который утратил отношения с Богом, это человек, который не беспокоится о своих грехах. Если бы вы, не дай Бог, были действительно вот в таком безнадежном отпадении, то вы бы не печалились, вы бы не беспокоились. Если человек печалится и беспокоится о своих грехах, и печалится о своих отношениях с Богом, и думает, не разрушил ли он их своими грехами, это признак того, что абсолютно точно не разрушил. Человек, который сожалеет о своих грехах, он абсолютно точно христианин, он абсолютно точно не отвергнут Богом, ему нужно просто пойти еще раз исповедать этот грех. И бывает так, что грехи, это, ну, некоторые грехи, они носят характер такой очень привязчивый, и бывает так, что человек, допустим, не знаю, не может бросить курить. Или еще какие-то у него есть постоянные падения, и это ему попущено для того, чтобы он там не превозносился, например. То есть это часть такой божественной педагогики, что человеку попущено впадать в какие-то грехи, чтобы он не имел гордости, не имел самонадеянности. Но в любом случае Слово Божие обещает со всей несомненностью и со всей определенностью, что если вы исповедовали этот грех, и неважно, неважно, какой раз вы его исповедовали, он вам, несомненно, прощен. Несомненно, поэтому ни в коем случае не унывайте, благодарите Бога за прощение, которое Он для нас приобрел крестной жертвой Христа, и продолжайте мужественно противостоять греху. Еще, знаете, иногда бывает, что когда человек себя постоянно, знаете, уедает из-за своих грехов, он в них опять и опять впадает, потому что именно сознание прощения, именно признание милости Божией помогает освободиться от греха. Вова спрашивает, с чего вы взяли, что Бог всегда делает как Троица, откуда у вас, что это Троица? Из Священного Писания. Священное Писание нам открывает, что Бог един по существу и троичен в лицах. Мы читаем в Священном Писании, что Отец — это Бог, что Сын — это Бог, что Святой Дух — это Бог. Это не тождественные лица, и это не три разных Бога, это один и тот же Бог. И понятно, что эта концепция, она не очень хорошо помещается в голову, но, как вам сказать, она и не обязана, истинно, совершенно не обязана помещаться в голову. Вот, знаете, я пытаюсь иногда читать научно-популярную литературу по физике, и я там пытаюсь вникать в какие-то физические концепты. Там я вот Хокинга все пытаюсь, значит, читать урывками. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что я чего-то не понимаю. Вот я туплю и смотрю, как баран на новые ворота. Там вот в книжке написано, что он так и имеет в виду там, под этим своим воображаемым временем, там, тяжелым вакуумом и прочими, плоской вселенной и прочими, значит, непонятками. Ну, не понимаю. Но это же не значит, что все это чепуха, это не значит, что все это неверно. Это просто значит, что я этого не понимаю. Точно так же, если я там не понимаю доктрины Троицы, это же не значит, что она неверна. Это просто значит, что она превосходит уровень моего понимания. И вот про Троицу мы знаем из Писания, поскольку у нас есть свидетельство, что Отец Бог, Сын Бог, Святой Дух Бог, и это не три Бога, а один и тот же Бог. Господь Иисус посылает учеников крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот вместо того, чтобы говорить каждый раз Отец, Сын и Святой Дух, мы говорим Троица. Такое сокращение. Ну или в послании к Коринфянам апостол Павел приветствует Коринфян, говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами». То есть опять такое троическое упоминание. Или Христос говорит в прощальной беседе с учениками: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». То есть мы видим, как здесь упоминаются все три лица Троицы. Но Библия много говорит о Троице, мы просто, это отдельную надо большую лекцию читать, у нас сейчас просто не тот немножко формат. Вова спрашивает, во фразе «все имя для него создано» рассмотрим на примере. Я беру молоток и забиваю гвоздь в деревянную стену. И вокруг этой ситуации можно сказать, вокруг молотка, что и гвоздь, и стена создана для молотка, а молотком гвоздь загнан в стену. Как итог в этой картине, молотком для молотка все создано. На этом примере кто тот, кто дал Иисуса творить и судить по Иисуса воле? Вы знаете, Библия говорит, что Отец дает Иисусу, но в каком качестве? Тут важно понимать, что Иисус, он одновременно Бог и человек. Он как человек, он ниже Отца, и как человек он получает от Отца различные полномочия. Как Бог, он пребывает с Отцом вечно. То есть то, что когда мы читаем, что Бог что-то такое дал Иисусу, он дал ему это как человеку, по его человеческой природе. Ну, я попробую привести пример. Вот представьте себе, есть царский сын, который отправляется в армию там служить рядовым. И вот он как рядовой, он совершает какие-то подвиги и получает награды. И вот он получает награды, и он их получает от своего отца, царя, но как рядовой, не как его царский сын, а как рядовой. Вот Иисус получает от отца благословение и царство, и власть над всеми, получает как человек, поскольку как Бог он всем этим уже обладает изначально. Игорь говорит, в будущем веке для спасенных и осужденных душ имеет ли значение в загробной жизни знание Библии? Или Писание имеет пользу только для земного существования? Или на этом ценность Библии заканчивается? Вы знаете, мы встретим в жизни будущего века Господа лично уже, лицом к лицу. И как апостол Павел говорит, пророчества упразднятся, то есть не нужны будут. Нам не нужно будет Священное Писание, поскольку мы уже встретим лично Бога. Уже лично Господа мы его встретим лицом к лицу, и, конечно, нам не нужно будет заглядывать в Библию, чтобы познать Бога. Но здесь, на земле, божественное откровение, конечно, нам абсолютно необходимо. Мы не можем без него обойтись, потому что через него нам открывается Иисус Христос. Здравствуйте, Сергей. Сильно повлияет на догматику спасения открытие того, что Великий потоп имел только локальный масштаб и не истребил весь род. Слышал, что существование, повествование про Ноя было вдохновлено шумерской легендой. Не повлияет. Не повлияет просто никак, потому что догматика... Это свидетельство Священного Писания, которое потом сформулировано в таких гладких формулировках церковью, это свидетельство Священного Писания об Иисусе Христе и о Его спасительной миссии. Это свидетельство о том, кто Он такой, что Он сделал. Повествование о потопе, оно может интерпретироваться по-разному. Среди христиан, которые разделяют ровно одну и ту же догматику об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном человеке, могут быть разные интерпретации повествования о потопе. Тут что важно понимать. Библейские повествования, в частности, ветхозаветные повествования, это далеко не всегда репортаж, это далеко не всегда историческая хроника. Библия — это библиотека. Библия — это не отдельная книга. Библия — это библиотека, которая содержит книги разных жанров. Библия содержит поэзию, эпос, исторические хроники там в том числе. И вот повествование о потопе — это не обязательно... Под ним может быть какая-то историческая основа, может не быть, это просто не принципиально. Я приведу пример такой. Вот есть притча о милосердном самарянине, скажем. И мы, когда читаем эту притчу, мы просто не ставим вопрос о том, насколько она исторична. А был ли этот случай на самом деле? Вот действительно ли там был этот человек, который попался разбойником, действительно ли прошли мимо священник и Леви, действительно ли там приехал какой-то самарянин, который ему, наоборот, оказал милость. Мы не знаем, было ли это исторически, или всю эту историю Иисус нам придумал для того, чтобы рассказать о том, как надо себя вести. Мы понимаем, что важно именно содержание самого послания, важно то, что хочет сказать Господь. Или там притча о блудном сыне. Мы не знаем, была ли такая семья на самом деле. Может быть, это реальная семья, может быть, их Иисус лично знал. Но мы даже не задаемся таким вопросом. Нам это не важно. Мы понимаем, что это притча о отношениях Бога и человека. Вот повествование о всемирном потопе, в нем важна не его там историчность или нет. Может быть, да, есть христиане, которые полагают, что все было вот буквально там, земля была покрыта водой по верхушке гор. Есть другое понимание, что это повествование, подобное притче. То есть там историческая привязка просто не важна. Я склонен думать, что историческая привязка не важна в принципе. Что касается шумерского повествования о потопе, то, конечно же, Библия не падает с неба, как, там, не знаю, из космоса заброшенная. Библия формируется в определенной культурной среде. Она формируется на Ближнем Востоке. Конечно, израильтяне общаются с другими народами. Конечно, вся эта... Там все эти люди варятся в определенной культурной среде. И принципиально важно не то, что повествование о потопе похоже у шумеров и у евреев, а в том, что у евреев это повествование обладает принципиально иным смыслом. Потому что у шумеров повествование о потопе, там потоп — это просто какой-то непредсказуемый каприз богов. Ну, боги — это вообще такая ненадежная публика. Они могут устроить всемирный потоп просто потому, что они проснулись в плохом настроении. Там абсолютно непонятно, зачем. Это не наказание за грехи, это вообще в этом нет никакого смысла. Человек, который спасается от потопа, вавилонский Ной, вот напишем, он не отличается какой-то большой праведностью. Там ничего не говорится о его праведности, просто ему он оказался фаворитом, ему какой-то из богов шепнул, что, ты знаешь, вот будет потоп, ты там прими меры. И в вавилонском варианте рассказ о потопе — это рассказ о том, что мир хаотичен, боги непредсказуемы, и так устроен этот мир. В библейском варианте, наоборот, мы видим, что Бог совершает потоп, потому что наполнила земля беззакониями. Вот там появляется, в отличие от языческого повествования, вот это моральное послание, что Бог заинтересован в поведении людей, что Бог совершает нравственный суд над злом и беззаконием. То есть вот это повествование о потопе, оно приобретает совершенно другой смысл, совершенно другое значение. И это повествование о потопе, это также повествование о вере, что Ной поверил Богу, Ной построил этот ковчег. То есть это ситуация, что Ной, который праведный и непорочный, он спасается во всем роде своем. То есть вот напишите, он спасается не потому, что он праведный и непорочный, там вообще об этом речи нет. Он спасается, потому что ему повезло. А Ной спасается, потому что он праведный и непорочный. То есть в повествовании о потопе есть огромное богословское и нравственное значение. И оно, собственно, и важно. А выяснять там, насколько это было историчное повествование, ну, мне кажется, это вообще не важно. Точно так же, как для нас не важно, а реально ли существовал милосердный самарянин или там такой собирательный образ. Еще один вопрос. Так, падение ангельского чина произошло только однажды, одним актом отступления, или это может произойти в любой момент? Не знаю. Насколько вот я могу сказать, Писание как-то об этом прямо не говорит, но вообще там, где мы находим упоминание о падении ангелов, оно описывается как какое-то однократное событие, имевшее место в прошлом. Могут ли покаяться павшие ангелы или могут ли пасть не павшие, это вопрос, который, мне кажется, не вполне ясен. Могут быть разные мнения. Так. Дмитрий пишет. Симеон Новый Богослов пишет, что никто ради сана не может на исповеди засвидетельствовать, что грехи прощены, не стяжав благодати. То есть получается, что хотя Евхаристия совершается, люди у нерадивых священников могут стать недостойными причастниками, если полагаться на разрешение грехов от нерадивых священников. Нет, они не могут стать недостойными причастниками. Вернее, они могут, конечно, но это их будет дело, если они сами себя так поведут. То есть если они сами чем-то согрешат. А так человек приходит на исповедь, и он может не задаваться вопросом, вообще не бариться, каков там моральный облик священника. Он его не знает и не обязан знать. Бог не накажет прихожанина за грехи священника. Если прихожанин приходит с чистой совестью и исповедуется, желая исповедовать свои грехи и приступает с верой и благоговением к причастию, то, конечно же, он причащается не в суд и не во осуждение, независимо от грехов священника, какие бы они там ни были. Ну и вообще, конечно, нам бессмысленно разведывать о чужих грехах. Наше спасение от этого не зависит совершенно. Так, Иоанн пишет. У меня такой вопрос. Я уже около 2 лет не подхожу к иконам и не прикладываюсь к мощам, но хожу в православную церковь и принимаю причастие. Вопрос с иконами для меня очень неоднозначный. Считаю, что обращаться напрямую к Господу полезнее. Является ли это ересью или это личное дело христианина? Я думаю, что как вам сказать, ересь – это определенное убеждение, которое противоречит учению церкви. Причем убеждение, которое человек продолжает упорно придерживаться после того, как ему разъяснили, что церковь вот верит, она вот так вот. Конечно, если вы просто не подходите к иконам и там, не подходите к мощам, это само по себе ересью никак не является. Илья прислал вопрос, и он спрашивает, когда Бог находился в образе человека, зло продолжало существовать на земле, и это зло даже распяло и убило его. Человек опасен для Бога, когда Бог имеет дело тело человека. Ну, не очень ясно, что вы имели в виду, но я бы сказал так, что Христос добровольно подверг себя не только опасности, он принял смерть, и это был его выбор для того, чтобы спасти человеческий род. Так, вот сейчас обратим внимание на сообщение с трансляции Фейсбука. Мефодий спрашивает, могло ли католическое учение о чистилище повлиять на смертную казнь ведьм через сожжение? Были случаи сожжения людей в истории России с благословения церкви? Ну, там, я думаю, что учение церкви о сожжении, оно формируется... Учение, католическое учение о чистилище, оно формулируется несколько позже, чем появляется казнь через сожжение, поскольку на самом деле казнь через сожжение – это казнь, которая существовала в Римской империи за измену, за государственную измену. В языческой Римской империи так казнили государственных изменников. И в средневековой Европе еретик, он подвергался казни именно как государственный изменник. То есть во всем мире, там в Римской империи тоже, религия воспринималась как часть гражданства. Человек, который порывал с религией, он тем самым демонстрировал гражданскую нелояльность. Вот еретик, он рассматривался как государственный изменник. Другое дело, что в средние века работа, собственно, инквизиции состояла не в том, чтобы всех поджигать, а в том, чтобы всех загнать обратно. То есть, там, если обнаруживают, что человек впал в ересь, и, значит, какую-то ересь несет, то с ним проводили такое увещевание, говорили, ты не прав, дорогой, вот не так учит Матерь наша Святая Церковь. И он в большинстве случаев говорил: ой, виноват, больше не буду. На него там налагали какую-то епитимию, и его отпускали. А человек мог попасть на костер, если его, если он упорствовал в ереси, или если он впадал в ересь вторично. То есть он сказал: больше не буду, его отпустили, и он опять там вышел на площадь, обратно проповедует ересь. Но вообще сама казнь, она не имеет каких-то богословских обоснований, она унаследована от языческой Римской империи. Так, я напомню, телефон нашего Вайбера и Ватсапа, это один и тот же номер, 977-850-09-96, 977-850-09-96. И мы продолжаем нашу передачу. Это «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. Так, Андрей спрашивает: а если все в Библии можно понимать иносказательно, воскрес ли Христос из мертвых? Буквально, или это тоже притча? Вы знаете, все в Библии нужно понимать, исходя из литературного жанра, например, вот данного текста. То есть, как любой текст мы вообще понимаем, мы его понимаем, исходя из литературного жанра. Например, там «Буря мглою небо кроет» — это стихотворение, это поэзия. Мы понимаем, что буквально это все понимать бессмысленно. Или там, не знаю, Лермонтов пишет: «Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони люди, залпы тысячи орудий слились в протяжный вой, там и ядром пролетать мешала гора кровавых тел». И мы понимаем, что буквально, но это неправда, конечно, так не бывает, что буквально никакого землетрясения на восточноевропейской равнине не было, и это крайне было бы странно, потому что, ну вот, природа такая. Это равнина достаточно далеко от всех разломов. Мы знаем, что ядром гора кровавых тел, чтобы она начала мешать пролетать, там гора должна быть очень высокая. Там пушки, они стреляют ядрами, которые летят по параболе. И поэтому, чтобы мешать им пролетать, надо выстроить достаточно большую гору. И, конечно, никто ее не выстраивал, потому что убитые лежали просто, где они были убиты. И мы понимаем, что буквально это неверно, но это поэтическое описание, которое передает атмосферу этой страшной битвы. И мы как-то не придираемся к Лермонтову и не говорим: а что ж ты, нехороший человек, Лермонтов написал тут такие вещи, которые неверны исторически. С точки зрения науки баллистики. Ну, или там: не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. И мы понимаем, что штык — это колющее оружие. Он ничего не рвет, он прокалывает. Тоже, значит, Лермонтов написал какой-то явный косяк. Но мы к нему не придираемся по этому вопросу. Мы понимаем, что это образный поэтический язык. И вот Библия может прибегать к образному поэтическому языку. Другое дело, что Библия использует разные регистры языка, и Библия использует язык именно свидетельства, именно повествования. И вот когда речь у нас идет о воскресении Иисуса Христа из мертвых, речь идет именно о повествовании об исторических событиях. То есть это не поэзия, это не эпос, это не преувеличение, это свидетельство, и апостолы настаивают на том, что Иисус Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. То есть вот из текста Библии очевидно, что имеется в виду то, что вот он был мертв, его тело положили в гробницу, и потом он воскрес, и в теле живым воскресшим явился ученикам. Он говорит о себе: дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. Он там ест перед ними, то есть подчеркивается именно физический характер его воскресения. Валентин пишет: недавно слышал, как отец Дмитрий Смирнов, критикуя учение кришнаитов, приводил пример Прабхупады как человека с некрасивым безобразным лицом. И сказал: дух творит себе формы. Допустимо ли такое представление? Ой, я не берусь комментировать чужие слова в пересказе. Я его слов не слышал, я не знаю, что он имел в виду. Для того, чтобы соглашаться или нет, я должен был бы выслушать конкретно, что он сказал, потому что, ну, в пересказе мы просто рискуем впасть в такой эффект испорченного телефона. Так, пришел еще один вопрос от Андрея. Можно ли понимать библейские чудеса, как иносказания? Нужно понимать, о чем речь идет, вот, что именно мы рассматриваем, какие именно, о каких именно повествованиях у нас идет речь. В принципе, какие-то ветхозаветные повествования мы можем рассматривать как иносказания. Ну, например, там мы читаем в какой-то, по-моему, из книг царств, как пророк Илия идет там по Израилю, выходят дети, начинают над ним насмехаться, Илия их проклял именем Господним, вышли две медведицы, убили 42 ребенка. Любят атеисты очень это место, говорят, вот вообще какой пророк Илия был, нехороший человек. На самом деле мы понимаем, что это, ну, технически сложно для двух медведей убить 42 ребенка, и, по-видимому, это иносказание. Не просто такое сверхъестественное событие, это иносказание, которое описывает, как народ Израиля страдает от язычников, которые символизируются медведями, из-за того, что он пренебрегает пророками. То есть то, что в буквальном смысле, если бы мы читали, выглядело бы сверхъестественным чудом, хорошо очень описывается как иносказание. Однако Бог в Библии творит также несомненные исторические чудеса. То есть чудеса, которые происходят на самом деле вот в физическом мире. Мы должны, конечно, допускать, что это возможное истолкование, что когда какие-то повествования мы читаем вот Ветхого Завета, там речь может идти о поэтических образах. Там может идти речь о каких-то таких, знаете, вот такой язык эпоса, ну, как тот же Лермонтов, что там какие-то могут быть преувеличения. Но когда мы читаем Новый Завет, там речь идет о событиях, которые описываются как происшедшие в истории и как имевшие исторические последствия. Там, например, Господь воскрешает Лазаря, и это побуждает его врагов побежать поскорее, значит, его уничтожить, попытаться. И события, чудесные события, описанные в Новом Завете, они описываются именно как имевшие место в истории. Я понимаю, что она и сейчас есть тенденция в определенных таких кругах среди особенно либеральных протестантов как-то демифологизировать Библию, как называется, то есть убирать оттуда все чудеса или отрицать их значимость. Я думаю, что это тупиковый путь, потому что в центре христианской веры стоит такое очевидно и вопиющее сверхъестественное событие, как воскресение Господа из мертвых. Бог сверхъестественным образом вмешался в ход событий для того, чтобы воскресить Христа из мертвых. И это значит, что такое сверхъестественное вмешательство, ну, оно, в принципе, возможно, оно бывает. Вот оно произошло в этом случае. И, следовательно, оно могло происходить и в других случаях. Если мы допускаем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, на каком бы основании нам сомневаться в том, что он был зачат без мужа, или в том, что он накормил 5 хлебами 5000 человек? Мы уже допускаем сверхъестественное вмешательство. Понятно, что бывают люди, которые исходят из такого осознанного или неосознанного материализма. Они считают, что ничего сверхъестественного не может быть, потому что не может быть никогда. Но если мы христиане, если мы верим в воскресение, то мы все-таки не материалисты, и мы допускаем, что чудеса, вообще говоря, бывают. И это значит, что у нас нет оснований не верить новозаветным свидетельствам о чудесах. Кирилл пишет, когда человек говорит, что помнит свои прошлые жизни, о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что у него такой субъективный и, мы можем сказать, сразу ошибочный опыт. Он что-то принимает за свои прошлые жизни. Понимаете, если мы принимаем Библию, если мы верим в Священное Писание, то вся библейская картина мира, она глубоко несовместима с доктриной реинкарнации. И на уровне текста, и на уровне общей картины мира. Христос обещает воскресение мертвых. Воскресение мертвых предполагает связь между телом и душой. Не то, что душа — это что-то такое, что слоняется из тела в тело, а то, что конкретная душа привязана к конкретному телу. Христос обещает разбойнику, который распят от него по правую руку, «ныне же будешь со мною в раю». То есть он не говорит, ну хорошо, ты вот переселишься в священную корову. Нет, он говорит, «ныне же будешь со мной в раю». Когда происходит преображение на горе Фавор, то Господу являются Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть Моисей и Илия, они никуда не реинкарнировались, они в это время продолжают пребывать именно как Моисей и Илия. И апостол Павел, например, когда он говорит о вечной участи христиан, он говорит, и так всегда с Господом будем. То есть не говорит, мы куда-то там реинкарнируемся. И это также несовместимо на уровне, знаете, таком очень глубоком. Бог Библии лично, персонально любит каждого человека. Вот апостол Павел говорит: «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть Христос умер за него лично. Или псалмопевец говорит: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог о каждом человеке персонально имеет попечение, каждый человек ему персонально дорог, каждый человек лично, персонально призван к отношениям с Богом. Если признать реинкарнацию, то сначала я был там золотой рыбкой, потом я был хомяком, но я был очень такой благочестивый хомяк, я очень любил медитировать, и я перевоплотился в кота, и кот я тоже был такой очень духовный, и я перевоплотился в собаку, и собака я тоже была такая вот тоже очень медитативная, и перевоплотилась там в человека, наконец. И я так слонялся из тела в тело, менял разных людей. А где же я настоящий? Где я на самом деле? Если принять вот этот взгляд на реинкарнацию, то там вот та личность, уникальная личность, с которой человек строит, Бог строит отношения, ее нет, она пропадает. И в ситуации, когда человек уже верит в переселение душ, он может что-то такое вспоминать, но, знаете, есть такое, такое сообщество, называется «Комиссия по расследованию заявлений о паранормальных явлениях». Это сидят там зубастые такие атеисты, которые требуют, чтобы им вынули и положили свидетельства, в частности, переселение душ. Ну и свидетельства их бы устроили достаточно понятные. Вот в прошлой своей жизни я зарыл клад, а теперь я пошел его отрыл. Или там в прошлой своей жизни я там жил там-то, а сейчас я расскажу археологам, как все было. Археологи пошли раскопали там. Да, действительно. Обычно люди, которые вспоминают свои прошлые жизни, условно говоря, они сведения о прошедших эпохах черпают из, чаще всего, художественной литературы. Так что пока что никаких таких свидетельств о прошлых жизнях, сколько мы серьезных, у нас нету, а священному писанию это бы противоречило. Игорь, говорят, что с Богом можно говорить даже в таких непристойных местах, как туалет, ведь Бог слышит нас всюду. Как вы думаете, это кощунство или тоже нормально? Кощунство или не кощунство определяется намерением человека. Ну и, наверное, конечно, нам лучше более подходящие места избирать для молитвы. Станислав пишет: если человек признает над собой нечто в качестве Бога, например, какого-нибудь книжного персонажа, вроде Яхвы или Иисуса, ему поклоняется, то для этого человека такой виртуальный Бог становится реальностью его религиозного сознания и поведения. То есть книжный Иисус и Яхве как объекты поклонения не более реальны, чем другие. Ну, это просто декларация, знаете. Иисус точно не является литературным персонажем, собственно, о его исторической реальности никто не спорит. Это достаточно очевидно. Так, пришло еще несколько сообщений с ВКонтакта. Может ли Бог создать такой камень, какой не может поднять? Нет, не может. Дело в том, что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Противоречие в определениях – это бессмысленное высказывание. То есть вот логика, она описывает не Господа Бога, логика описывает язык. Вот не все сочетания слов обладают смыслом. Мы можем составить фразу, которая будет состоять из слов русского языка, но при этом она ничего не будет означать. Ну, например, «жидкий баран летает в заостренном небе». Ну вот вроде фраза, вроде все грамматически сочетается, но бессмысленно. И точно так же фраза «камень, который не может поднять всемогущий» — это бессмысленное сочетание слов. Если мы к этому бессмысленному сочетанию слов приделываем еще вопрос «может ли Бог?», ну, это все равно бессмысленное сочетание слов. И поэтому, ну, технически говоря, правильно ответить «нет, не может». Ну, не может не потому, что возможности Бога ограничены, а просто потому, что фраза, содержащая противоречие в определениях, она бессмысленна. Почему православные... Олег спрашивает, почему православные называют Богоматерь Пресвятой Владычицей? Потому что Матерь Божия сыграла и продолжает играть исключительную роль в истории спасения, и из всех сотворенных существ только она обладает такой исключительной близостью к Богу, что она может назвать его матерью, что она может быть его матерью. Мы исповедуем, это центральное положение нашей веры, что Иисус Христос, Он одновременно и Бог, и человек. И родив младенца Иисуса, родив человека Иисуса Христа, Матерь одновременно родила личность, которая является Богом. То есть, конечно, речь не идет о том, что Бог родился, в смысле, Бог начал свое существование. Нет, конечно, по своей божественной природе Христос вечен, но по своей человеческой природе, по своей человеческой природе Иисус имеет начало. Он воспринимает свою человеческую природу от своей матери. Один вопрос еще остается, но я бы сейчас попробую. Тяжесть участи нераскаянных грешников после смерти гиена огненная справедлива, потому что Бог проявил величайший акт любви, воплотившись. Ой, вы знаете, я вижу, что это длинный такой вопрос, и я просто не успею на него ответить. Мы его обязательно на следующий раз отложим, в следующий раз мы его обязательно озвучим. Точно ли Христос был Богом? Ведь он нигде в Библии об этом не говорит. Он постоянно об этом говорит в Библии, но я боюсь, что нам об этом нужно будет говорить уже на следующем нашем эфире. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы. Большое спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.